Здравствуйте. С вами Аня Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на недавние события в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о грузинских протестах и о новом витке скандала ФБК против Венедиктова. В Грузии на прошедшей неделе достигла пика борьба против закона об иностранных агентах, во многом повторяющего российские. Массовые уличные демонстрации вызвали у российских провластных комментаторов крайнюю озабоченность. Юлия Витязева.
Наблюдая за всем этим шапито в Грузии, испытываю чувство определенного сострадания исключительно к силовикам, которых в случае успеха майданутых будут жечь, избивать, убивать и ставить на колени. Увы, при таких раскладах это неизбежно. Надеюсь, они это понимают и будут действовать соответственно. А вообще, да, остаюсь при своем мнении о том, что лучшим финалом таких мероприятий должны быть танки. Но Грузия не Китай, а почти Украина, поэтому шоу будет продолжаться.
Путинские чиновники и пропагандисты наперебой писали о западных кукловодах. Самым популярным штампом у них стало словосочетание «Второй фронт». Леонид Слуцкий.
То, что протесты подогреваются и дирижируются извне, стало очевидно сразу после бесцеремонного вмешательства из Вашингтона и Брюсселя, а также обращения грузинского президента к народу от подножия американской статуи свободы. В США не скрывают, что крайне разочарованы самостоятельной позицией Грузии, отказавшейся в ущерб собственным национальным интересам вводить антироссийские санкции. Так же, как не скрывают надежд открыть в Грузии второй фронт с использованием фактора Абхазии и Южной Осетии.
Маргарита Симоньян.
Протестующие в Тбилиси кричат «Сухуми! Сухуми!». Собственно, изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно для открытия второго фронта для нас. В случае повторения августа 2008-го с Грузией никто цацкаться не будет, и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особенно не разбирая.
Пост Маргариты Симоньян вызвал насмешки. Тихон Дзятко.
Прочитал пост Маргарита Симоньян с угрозами уничтожить Тбилиси. После этого почитал о том, как вторая армия мира уже седьмой месяц не может взять крошечный Бахмут. Какая наглядная иллюстрация фразы про «они мешки ворочать».
В том, что Запад помогает молодым демократиям, нет ничего предосудительного, говорит на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Совершенно очевидно, что любой закон об иноагентах – это попытка контролировать гражданское общество, делать все возможное, чтобы люди, которые живут в Грузии, были зависимы от собственной власти. Но никакой логики в принятии этого закона по российскому образцу нет. Нет хотя бы потому, что у жителей Грузии и у жителей Российской Федерации разный менталитет, когда речь идет о цивилизованном мире. Российской пропаганде давно уже удалось убедить россиян в том, что получать финансирование из западных источников – это клеймо, это плохо. Это говорит о врагах народа. И мне кажется, что многих россиян, которые до сих пор живут в сталинистском мире, даже не нужно убеждать в этой чуши. А для жителей Грузии, как и для жителей многих других бывших советских республик, западное финансирование – это знак профессионального качества, честности и неподкупности. Это означает, что медиа или общественная организация не подвластны коррупционным процессам, что им не нужно заключать договоренности с местными олигархами и олигарчиками, что им не нужно зависеть от собственной власти, в которой коррупционные чиновники зачастую защищают собственные интересы, связанные исключительно с вопросами своего обогащения. Качественное гражданское общество в странах постсоветского пространства, качественные медиа – это всегда помощь цивилизованного мира.
Многие комментаторы опасались, что протесты захлебнутся. Однако то, что они все еще возможны, вселяло надежду. Геннадий Гудков.
С одной стороны, мы все понимаем, что такой закон – признак глубокой болезни власти в стране. С другой стороны, возможность общества заставить власть отказаться от него – шанс на выздоровление власти, читай ее смену. Счастье, что в Грузии не диктатура, и авторов этого документа на выборах смогут оценить по заслугам.
Николай Митрохин.
Мечтатели в Грузии засиделись при власти, нюх потеряли. Результат закономерен. С другой стороны, на этом месте подобные бунты без особых результатов происходят по разным поводам два раза в год.
То, что эти протесты повторяются, подтверждает, что Грузия движется в сторону полноценной демократии, говорит политолог Кирилл Рогов на канале Сахаровского центра «О стране и мире».
Вот эта группа стран, это Молдова, Грузия, Армения и Украина, это группа стран, которые находятся, иногда я их называю конкурентные олигархии, по-моему, самое лучшее слово, они находятся в состоянии демократического транзита, настоящего демократического транзита, когда они идут к демократии. И этот демократический транзит состоит в том, что каждый раз, как определенная группа элитная, как там опирающаяся на определенные политические лозунги, часть национальной политической повестки, да, они опираются из нее, они приходят к власти, и дальше перед ними встает вопрос, чтобы закрепиться на ней. Они начинают создавать себе преимущества, находясь во власти, в любой ситуации. Затем они создают определенные уровни преимущества, которые позволяют им контролировать общество в каком-то мере, контролировать политику, тянуть за ниточки, ограничивать политические свободы потихонечку, затем влиять на выборы, контролировать выборы. И потом случается, значит, тут случается буря негодования. В какой-то момент люди выходят на улицу в большом количестве, контрэлиты, которые понимают, что сейчас им настанет крышка, потому что сейчас перекроют все клапаны и дышать будет нечем, они поддерживают этих людей, режим падает, происходит очередная оранжевая революция, приходят другие, через там цикл они начинают создавать себе преимущество, чтобы закрепиться, и все повторяется опять и опять. И этих циклов, вот эти страны прошли несколько, Украина, значит, Молдова, Грузия и Армения, они прошли несколько таких циклов, попытки закрепления определенной элиты и опрокидывания этой попытки, и должно это кончиться формированием устойчивой демократии, когда станет понятно, что лучше элитным группам договориться, что они будут менять друг друга, будет сменяемость власти, но как бы каждый приходящий, он не будет иметь возможности отнимать все у другого и передавать себе. И таким образом это возникает вот устойчивая демократия, когда есть закон, есть суд, который определенные рамки соблюдает, и есть обязательно сменяемость власти, и есть гарантии, что если, значит, тот, кто садится во власть, не может себе забрать все, а, соответственно, у тех, кто не попал во власть, нельзя все отнять. Вот когда возникает эта ситуация, то мы уже видим, как правило, какую-то более-менее устойчивую форму демократии. И эти четыре страны, они движутся в этом тренде.
Протесты увенчались тем, что парламентское большинство сообщило об отзыве законопроекта. В России о таком можно только мечтать, пишут оппозиционные комментаторы. Алина Витухновская.
Вот как бывает, когда протест происходит мгновенно, в политически актуальный момент, а не по райкомовской разнарядке под руководством оппозиционных кураторов.
Борис Вишневский.
Власти пришлось отступить перед обществом. Это выглядит политической фантастикой для нынешней России и кошмарным сном для президента Путина, который никогда не признает ошибок. В России сегодня самые чудовищные законы принимаются без всякой оглядки на общественное мнение, а несогласие с политикой властей криминализировано. Но рано или поздно зависимость власти от граждан снова будет реальностью для России.
Политолог Федор Крашенинников на канале Александра Плющева призывает не сравнивать современную Грузию с современной Россией.
Меня, честно сказать, очень возмутили, скажем так, вот эти постоянные попытки тыкать россиянам, что же вы не протестовали. Я не обижаюсь, я просто всегда, как и в ситуации с Майданом, обращаю внимание, что вообще-то в Грузии оппозиция – это не только люди на улице, но еще люди в парламенте. И это очень важно. И, собственно, поэтому Путин и закрыл возможность хотя бы одному депутату куда-нибудь избраться, хотя бы даже в Мосгордуму, чтобы, упаси Боже, во время каких-нибудь народных протестов не нашелся ни одного человека с мандатом, более-менее значимым, который бы к ним присоединился. Потому что если у вас есть хотя бы один, а уж тем более целая фракция, тем более не одна, пусть даже меньшинство парламентское, но люди в парламенте с корочками, плюс к ним прилагаются обычно независимые медиа, какие-то вот эти партийные, предположим, да, плюс у них есть какие-то бюджеты, то есть они могут позволить поддерживать людей, в этом нет ничего плохого. Протест, люди же думают, что-то есть, пить, соответственно, есть какие-то фонды, почему-то оппозиция не может поддерживать протестующих, она должна это делать. То есть есть легально существующая структура оппозиции. В Грузии все это все еще есть. И поэтому, конечно, их протесты оказались очень массовыми, организованными, и им удалось на какой-то момент остановить принятие закона.
О том, почему грузинский протест оказался эффективным, рассуждает Александр Баунов.
Протестовать имеет смысл всегда, даже там. Не добиться целей, так хоть поддержать открытость площади для граждан. Но эффективнее всего это делать в демократиях или в тех фазах диктатуры, когда институциональные опоры протеста еще не демонтированы или выстраиваются самой диктатурой в периоды либерализации ради собственного выживания. Лучше всего протестовать на будущее, против самого демонтажа этих опор, как сейчас сделали в Грузии. Не против диктатуры, а против того, что может сделать ее приход возможным.
В России упустили момент, когда можно было удержать власть от скатывания в авторитаризм, говорит Михаил Светов на канале Ходорковский Лайв.
Мы, возможно, поздно начали протестовать, потому что первые годы, первые два срока правления Владимира Путина протестов действительно было недостаточно. Но я здесь вину возлагаю не столько на общество, сколько на людей, которые были во власти и позволили постепенно-постепенно Путину сконцентрировать власть в своих руках. Мы имеем в виду те партии либеральные или окололиберальные, которые существовали в 2004-2008 году и потом перестали существовать. А что касается грузин, то они, безусловно, молодцы. И сравнение с Россией я не принимаю. Почему? Потому что на стороне России в 2011 году, 2014 годах, когда принимались самые репрессивные законы, не стояло ни свободные СМИ, потому что свободных СМИ на тот момент не было, не стоял президент, да, вот вы только что сказали, что Саламе выступил в поддержку митингующих, да, президентская власть там не суперсильная, но в России, да, так, не было на стороне общества даже такой власти, поэтому сравнивать несравнимые нельзя, но при этом порадуемся за грузин, что они сейчас вот показали гражданское самосознание и отстояли важную свободу, конечно.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» на удобной для себя подкаст-платформе.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Не успели стихнуть споры о последнем расследовании ФБК, где среди получателей щедрых господрядов упоминается Алексей Венедиктов, как бывший главный редактор «Эхо Москвы» нанес ФБК ответный удар. Он выложил в своем телеграм-канале письмо в адрес Еврокомиссии, в котором несколько известных личностей, в том числе руководитель ФБК Леонид Волков, просят снять санкции с олигарха Михаила Фридмана. Леонид Волков сначала отрицал, что подписывал это письмо, но потом признал, что действительно писал в канцелярию шефа внешней политики ЕС Жозепа Борреля и заявил, что временно покидает пост главы ФБК. Он написал в соцсетях.
Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия, подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил. У меня было ощущение, что ситуация на тот момент на фоне поражений путинской армии и разброда в российских элитах сложилась критическая, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах. Я ошибся.
Многие комментаторы похвалили Волкова за такую реакцию. Василий Кунин.
Как виртуозно Венедиктов переключил внимание с себя на Волкова, но есть разница. Венедиктов ворует голоса и берет взятки у мэрии, а в ответ на претензии шлет вас к черту. Волков подписывает сомнительное письмо, признает вину и извиняется. Лучи поддержки Волкову и всему ФБК.
Дмитрий Колесев.
История, конечно, плохая, но реакция у Леонида Волкова взрослая. Признание ошибки – это сложно, но правильно. Из ошибок умными людьми извлекаются уроки. Волков умный. Хочу, несмотря ни на что, поддержать Леонида. Понимаю, что многие сейчас спешат кинуть в него гнилым помидором, и они в своем праве, но я не буду к ним присоединяться.
Но есть и мнение, что подпись Волкова под этим письмом ошибкой не была. Скорее было ошибочным ее отрицать. Наивно было полагать, что это письмо рано или поздно не всплывет в публичном поле, говорит на канале Игорь Анул Грэм поэт и медиа-менеджер Демьян Кудрявцев.
Вот поймите, не будь наезда на Венедиктова со стороны ФБК. Несправедливо, с одной стороны, с другой стороны, ну, претензии к Венедиктову были и до этого. Да? Вы что думаете, что письмо Волкова в поддержку Фридмана не утекло бы? Но опубликовал сейчас Венедиктов как способ, так сказать, ответки и крика «ты сам вон не верен своим словам» там или вот whatever, да? Оно бы утекло все равно, какая разница? Да, проблема в письме, и с моей точки зрения и в письме-то нет никакой проблемы, правильное письмо. Проблема в том, как Волков с ним обошелся, да, подписав его, не сказав соратникам, не дав логического обоснования там, и так далее, и так далее. И как бы оказавшись внутри вот этой перестрелки с Венедиктовым, который мощный игрок, потому что Венедиктова трудно вывести из себя. То есть он мстит, и он делает вот эти действия, но он при этом как бы внутренне уверен в себе человек. А Волков нет. Он тихо подписал письмо, потом сказал, что это не я, это типа фотошоп, потом признал, что это он, потому что ну, внутри-то он честный человек, как бы, да, все равно знает, что надо сделать. И эта суета очень сильно повлияла на общественное восприятие этого конфликта. Но система совершенно же не в этом. Он действительно же его подписал, причем тут Венедиктов. Как и Венедиктов серьезно взял подряд у мэрии, что с моей точки зрения претензия. К нему. Или серьезно топил за электронное голосование. И это никак не связано. Будь Волков хоть и ангелом, не подписывай никакие письма, к Венедиктову есть претензии. И с этим письмом к Волкову есть претензии. Нет никакой связи с тем, что распубликовал его Венедиктов. Оно бы все равно утекло.
Мнение Волкова, что можно выводить из-под санкций тех российских олигархов, которые не хотят поддерживать войну, разделяют многие комментаторы. Например, политолог Кирилл Рогов.
Я не вижу никакого особенного криминала в письме в защиту Михаила Фридмана и прочего руководства Альфа-групп. Я поддерживаю его общий пафос. Немного неудачным, мне кажется, его персоналистский характер. Подход должен быть критериальным и более принципиальным. Я бы предложил такой формат письма. Дорогая Еврокомиссия, Урсула и прочие, ситуация сложная, Путин очень опасен, война за Украину и Россию не выиграна. Мы должны дать российским олигархам шанс. Если они участвовали своим стремлением к обогащению в создании этого кровавого монстра, не предполагая по наивности, что он окажется таким, сегодня они должны иметь возможность перейти на другую сторону и поучаствовать в борьбе с ним. И это будет разумно и неаморально. С дружеским приветом, etc.
В то же время у идеи, что некоторым российским олигархам следует оставить лазейку для ухода от санкций, есть и множество критиков. Олигархи далеко не самая уязвимая категория россиян, чтобы за их интересы боролась оппозиция, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Санкции против него действительно бессмысленны и контрпродуктивны. Тем не менее, Михаил Фридман совсем не тот человек, который в первую очередь нуждается в поддержке структур гражданского общества, действующих от имени лидера оппозиции. А вот сотни тысяч людей, покинувших Россию, тех, кто планирует пережить путинизм за границей, нуждаются в помощи прямо сейчас, так же, как и многие оставшиеся в стране. Это те люди, которые за нас голосовали, которые поддерживали нас и Навального в первую очередь. А теперь они столкнулись с большими проблемами въезда в западные страны и легализации в них. Или с проблемами, например, отсутствия лекарств в России. Вот этим людям не на кого рассчитывать, кроме как на нас. Рассчитывать, что политики, за которых они голосовали, на компаниях которых волонтерили, которым они донатили и сочувствовали, будут за них впрягаться. Будут ходить по правительствам, парламентам, комиссиям, СМИ и выбивать для них лучшие условия.
Другим комментаторам претит то, что всем этим ФБК занимался не публично. Виталий Рувинский.
Главное в процессе борьбы с коррупцией не выйти на самих себя.
Михаил Пожарский.
Мы можем рассуждать о том, насколько это хорошо с моральной точки зрения отмазывать олигархов, которые годами молчали и в лучшем случае пытались усидеть на двух стульях. Фридман и Авен – это, напомню, не Зимин. Но с прагматической точки зрения Волков прав. Механизм вывода российских элит из-под санкций действительно необходим. Без этого санкции способствуют лишь сплочению вокруг Кремля. Можно также рассуждать о том, что санкции нужно снимать с простого народа, а не с олигархов. С моральной точки зрения это опять же верно. Но с прагматической простой народ режим не поменяет. А у элитариев в некотором количестве есть шанс. В общем, в идеале оппозиции за рубежом надо заниматься и тем, и другим. С одной стороны, бороться за снятие бессмысленных санкций со своих будущих избирателей, с другой – формировать механизмы для бегства жирных крыс с тонущего корабля. Другое дело, что такие механизмы должны быть публичными и открытыми, а не через подковерный «Вась-Вась».
Все это подрывает доверие к деятельности ФБК в целом и играет на руку Кремлю, говорит на своем канале видеоблогер Илья Варламов.
Навальный сидит в тюрьме. Его имя, огромный медийный ресурс с доверием, который Навальный много лет создавал, достались там Волкову и каким-то там навальновским сторонникам. То есть они сейчас используют этот ресурс с именем Навального, именем, которое Навальный много лет создавал, имя, которое пользуется авторитетом, доверием, да, у кого есть там избиратели, есть люди, кто жертвует деньги. То есть такая большая структура, которую ну, просто не на коленке сделали, много лет она создавалась и доросла до того, до чего она доросла. И сегодня эта структура, она используется для каких-то там сведения каких-то личных счетов, для копание в каких-то, на мой взгляд, совершенно неактуальных вещах. Да, это важно, но можно, этим можно потом как-то заниматься. Сейчас это используется для, отмазывания там, Фридмана от санкций, какие-то подковерные вот эти вот истории. А сколько там еще таких писем было написано? И именно из таких вот историй там Путин, Кремль и действующая власть, она чувствует себя уверенной. Потому что нет никакой альтернативы. И те люди, которые претендуют на альтернативу, они вместо того, чтобы стать какой-то серьезной силой, они просто берут и занимаются какими-то вот базарными разборками. Что, на мой взгляд, совершенно недостойно, неправильно и неуместно, и несвоевременно.
Некоторые комментаторы называют виновником всех бед ФБК Леонида Волкова. Борис Кагарлицкий.
Честным и по-своему смелым поступком с его стороны было как раз подписание скандального письма. А вот попытки как-то оправдаться, предпринятые им задним числом, выглядят лицемерием. Но из всех политических действий, совершавшихся Волковым на протяжении прошедших нескольких лет, подписание им письма в защиту олигархов является наименее серьезной проблемой. Куда больше вопросов вызывают решения, которые он принимал во время кампании в защиту Алексея Навального, оказавшись фактическим руководителем ФБК. Эта кампания не просто потерпела поражение, но и объективно работала на дезорганизацию и разгром оппозиции.
Авторы провластных каналов запивают попкорн шампанским и генерируют все новые конспирологические версии, суть которых сводится к тому, что все происходящее объясняется большими деньгами. Сергей Марков.
Как я и говорил, подписанты письма в защиту владельцев Альфа-групп получили взятки. За взятку, причем уже второй раз, Леонид Волков отстранен от руководства всех структур. Британский агент Мария Певчих становится главной во всех структурах Алексея Навального. Там много разных фондов. Именно Мария Певчих была организатором странного отравления Навального. Именно Певчих организовала подтасовку с бутылкой и новичком. В общем, на смену коррупционерам типа Волкова приходят террористы типа Певчих.
Все это вместе взятое производит отталкивающее впечатление. В сухом остатке скандал, который нанес вред всем участникам, уверены многие публицисты. Ольга Бешлей.
Непрозрачность и теневые игры со стороны оппозиции, политиков и лидеров мнений – это подарок режиму и удар для россиян, которые еще надеются на перемены.
Сергей Шелин.
Участники свары с обеих сторон показали, что они типичные российские люди, которые ничуть не изменились и ничему не научились с 90-х годов. Со времен тогдашних войн-компроматов, которые покончили со всеми тогдашними репутациями. А болельщики с обеих сторон подтвердили, что тоже ничему не научились и по-прежнему всегда готовы впасть в благородный экстаз. Как будто вокруг довоенная Москва.
Аргумент, что на фоне войны в Украине все эти дрязги выглядят особенно неадекватно, стал лейтмотивом множества комментариев. Его приводят в том числе редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Короче говоря, прыжок на Венедиктова оказался не таким эффектом, как ожидалось. Да, здесь, соответственно, все стороны как будто бы пострадали. И вот, смотрите, что здесь важно? Важно то, что в тот момент, когда люди гибнут, огромное количество граждан России находится в чудовищных условиях, их отправляют там на фронт, убивают, заставляют убивать украинцев. Происходят эти военные преступления в Украине, война не остановлена. Мы вместо этого начинаем выяснять, кто из нас больше совершил ошибок в позапрошлом году или 5 лет назад, или 10 лет назад. Это все как бы вполне нормальная тема, и, в общем, можно как бы в принципе потратить всю оставшуюся жизнь на выяснение, кто свят по большому счету, да, кто этих ошибок не совершал. И в мирной жизни, наверное, это было бы совершенно правильно. Но мне представляется, что вот прямо сейчас все люди, которые 24 февраля встали и сказали, нет, какие будут последствия, а это сделали и в ФБК, и на Эхо Москвы. Эти люди сейчас, по крайней мере, тактические союзники. И до тех пор, пока война не закончилась, пока это зло не остановлено, то тут, да, можно говорить, что там к этому злу привели вот как раз вот эти вот ошибки, сотрудничество с режимом. Это все совершенно тоже может быть верно. Надо разбираться, и даже иллюстрации, возможно, бог с ним, тоже надо разбираться. Но дело сейчас совершенно не в этом. В тот момент, когда люди продолжают гибнуть, вся российская интеллигенция обсуждает, кто больше гад, Венедиктов или Волков. Волков или Венедиктов. Совершенно, мне кажется, плохое дело. А по-хорошему надо было бы сделать так. ФБК делает то, что они умеют и могут. В принципе, в тех вещах, которые они делают хорошо, надо их поддержать. Венедиктов тоже, в общем, старается делать то, что он умеет хорошо.
Из того, что случилось, оппозиции нужно извлечь опыт, который поможет ей не делать подобных ошибок в будущем, уверен Демьян Кудрявцев.
Хотя все это вроде как фигня и на самом деле неважно по отношению к огромной войне, которую ведет Россия, к тоталитаризму, который в России утвердился как бы и так далее. Почему я говорю, что это важно? Потому что это и есть опыт, при котором люди начинают понимать, что, обвиняя кого-то, подумай трижды. Сначала поговори со своим политическим оппонентом, не надо рубить с плеча. Мы все части одного общества, у нас есть единый враг, он не мы.
Кто именно этот враг, уточняет публицист Леонид Незлин.
Враг у вас, как и у меня, как и у Украины, как и у всего цивилизованного мира, один и тот же – тоталитарные режимы. Давайте сосредоточим усилия на борьбе с одним агрессором и постараемся не упустить, возможно, последний шанс на несколько поколений РФ избавиться от наследия СССР.
По следам скандала многие комментаторы пишут, что оппозиции пора задуматься о возможности компромисса. Михаил Ходорковский предложил обсудить возможность создания широкой оппозиционной коалиции на будущей встрече антивоенных сил российской оппозиции, которая пройдет в Брюсселе в мае.
Совокупность этих событий, резко разогревших и так накаленную атмосферу внутри российской оппозиции путинскому режиму, утвердила меня в мысли об острой необходимости компромисса между влиятельными российскими антивоенными силами. Все эти дискуссии, наверное, важные сами по себе, в данный момент скорее неуместны, но в любом случае проходят в чрезмерно эмоциональном формате. К себе я это тоже отношу. Мы должны помнить, что для победы демократических сил наличие широкой коалиции не блажь, а необходимое условие. Представление же о том, что широкая коалиция может состоять лишь исключительно из приятных друг другу людей с одинаковыми взглядами, к сожалению, жизнью не подтверждается. Наоборот, опыт всех успешных революций показывает, что победными, как правило, оказывались коалиции, состоящие из людей, которые почти во всем были не согласны друг с другом, кроме одного – они хотели победить. В этой связи полагаю, что уже запланированная майская встреча антивоенных сил российской оппозиции в Брюсселе в нынешней ситуации могла бы стать в идеале заключительным аккордом в деле создания такой широкой коалиции, если провести к ней достаточную подготовку. У нас в основном общие представления о будущем России как демократическом и федеративном государстве, а главное о необходимости сделать все, что возможно для прекращения агрессии против Украины. И это важнее всего прочего.
У нас есть нобелевские лауреаты, чемпионы мира, блестящие расследователи и замечательные журналисты, умнейшие эксперты и прочее. Нет только одного – большой гражданской политической коалиции, которая нас всех представляет, констатирует политолог Кирилл Рогов. По его мнению, такая коалиция стала бы свидетельством социальной и политической состоятельности российской оппозиции. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!